Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня, 11 марта, в России завершается агитация перед единым днем голосования, а в воскресенье, 13 марта, в более чем 70 регионах страны пройдут выборы. Где-то муниципальные советы, где-то мэров, а где-то законодательных собраний. Наиболее важные кампании по выборам в региональные парламенты проходят в 12 округах. В трех республиках – Адыгея, Дагестан, Коми, двух автономных округах – Чукотском, Ханты-Мансийском, в семи областях – Калининградской, Тверской, Кировской, Нижегородской, Курской, Тамбовской и Оренбургской. К ним можно добавить Ставропольский край и Новосибирскую область, где идут выборы во всех городах и районах. Кроме того, в десятки крупных региональных центров выбирают городские собрания депутатов. Имеет ли и какое значение эти мартовские выборы в России? Можно ли, глядя на то, как они проходят, говорить о том, как пройдут выборы в Государственную Думу в декабре этого года? Может ли и как измениться политическая ситуация в стране после этих мартовских выборов? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
И политический обозреватель интернет-издания газеты «Русь» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 6601055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Ну, к нашим слушателям мы обращаемся из тех регионов, где сейчас проходит предвыборная кампания. Сообщите нам вообще ваше впечатление от того, как она проходит. Интересно было послушать, какие нарушения, и что вы видите, как кто собирается, так сказать, как призывает, да, на голосование. Нашу беседу вы можете также прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Григорий, Сергей, ну давайте я прочитаю вот маленькие выдержки, точнее, одну маленькую выдержку о том, в каких условиях вообще проходит сейчас эта предвыборная кампания. Это сообщает и Тартас. Наблюдатели констатируют, что весенняя избирательная кампания в российских регионах очень грязная и сопровождается большим количеством провокаций и черного пиара. Об этом заявил журналистам член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», организующий наблюдение на выборах Александр Брод. По словам Брода, зафиксировано большое количество подложных листовок, газет без выходных данных. Кроме того, отметил член Общественной палаты, много жалоб правозащитники получают от политических партий о том, что газеты, журналы, телевизионные каналы блокируют информацию. Александр Брод также упомянул о случаях поджога машин кандидатов, обстрела баннеров. Не обошлось даже без убийства, отметил правозащитник. Так в Адыгее был застрелен кандидат в местный парламент. Брод заявил, что по всем сигналам о незаконных действиях в период избирательной кампании правозащитники сообщают правоохранительные органы. Как он считает, такое положение вещей связано с тем, что политические силы, во-первых, отрабатывают технологии к предстоящим выборам в Госдуму, во-вторых, есть партии в регионах, которым больше нечего предъявить. По мнению правозащитника, чтобы преодолеть негативные тенденции, нужно активнее работать с партиями, журналистами, работать с обществом. Конец цитаты. Да, ну, Григорий, как вы считаете, вот насколько эта кампания, если вообще о ней говорить серьезно, если ее можно вообще назвать выборами, да, она отличается от предыдущих?
Ну, выборами ее назвать сложно, как, впрочем, и предыдущие кампании, поскольку слово «выборы» предполагает наличие выбора, какового российским избирателям давно уже не предоставлено. Поэтому я, ну, одно время использовал слово «событие электорального типа», то есть события, похожие на выборы, а сейчас я подумал, что лучше всего называть это просто голосование, потому что технически, да, это голосование, люди приходят и подают свой голос, выбора при этом они не имеют. Нет, я бы не сказал, что есть существенное отличие в том, как проходит эта кампания от всех предыдущих, начиная, пожалуй, с думских выборов 2007 года. Конечно, определенную важность этой кампании придает то, что она проходит в непосредственной близости от предстоящих думских выборов. И в какой-то степени, да, ее можно рассматривать как обкатывание некоторых технических приемов. Я бы сказал, что сейчас российские так называемые выборы, вот эти голосования, постепенно совершенствуются, то есть они достигают тех характеристик, которые должны быть у подобных событий в условиях авторитаризма. В частности, признаком этого является то, что несколько меньшую, чем раньше, роль в избирательных кампаниях играют губернаторы. Губернаторы по-прежнему несут полную политическую ответственность за результаты этих событий. Но непосредственно организационные функции, связанные с обеспечением этих результатов, постепенно переходят от губернаторов к специальному штату, в котором играет определенную роль партия «Единая Россия».
А с чем это связано, Григорий?
Это связано с тем, что федеральному центру, вообще говоря, невыгодно полностью передоверять такую функцию самим губернаторам. Здесь нужна система с двойным контролем. То есть, с одной стороны, чтобы ответственность губернатора не снималась, а с другой стороны, чтобы в случае, если губернатор по каким-то причинам не справляется, с этим мог бы справиться кто-то другой. То есть специально определенный чиновник, ну и партия «Единая Россия», которая, как не секрет, в предыдущих избирательных кампаниях играла очень скромную роль. То есть раньше все тянули на себе губернаторы, сейчас это уже не так. Но и отчасти это не так, потому что губернаторы перестали быть выборными, и у многих из них достаточно низкий авторитет в своих регионах. Поэтому, собственно говоря, нужны другие исполнители для того, чтобы обеспечивать результаты выборов. И я считаю это признаком того, что в действительности вот эта система авторитарных выборов, то есть электорального авторитаризма, постепенно развивается. То есть вот часто говорят о том, что по мере развития этой системы, допустим, партия «Единая Россия» будет играть большую роль. Она станет правящей партией. Это ложь. «Единая Россия» никогда не станет в России правящей партией. Править в России, поскольку остается вот режим персоналистской диктатуры, всегда будут личности, которые находятся в Кремле и вокруг него. Ну, собственно говоря, так называемый национальный лидер. Однако определенные технические задачи на «Единую Россию» будут возлагаться в возрастающем объеме, что мы сейчас, собственно говоря, и наблюдаем. Ну и действительно, с точки зрения Кремля, я думаю, не очень терпимой является ситуация, когда на поддержание «Единой России» тратятся такие огромные деньги, и она, по сути дела, ничего не делает даже для того, чтобы обеспечить свои собственные выборные результаты. Ну и пара слов по поводу того, что сказал Александр Брод. Понимаете, вот эти избирательные кампании в России, они часто действительно проходят очень шумно, то есть кандидаты обмениваются действительно обвинениями, издают вот эти газеты подметные, а даже прибегают к насилию, как сообщил Александр Брод. А почему это так? Потому что, с одной стороны, нужно привлечь внимание избирателей к выборам, а с другой стороны, фактически в России существует ситуация, когда в ходе избирательной кампании никаких серьезных вопросов обсуждать нельзя. Поэтому естественным выходом является обращение вот к личным качествам кандидатов, к тому, кто с кем когда спал, кто у кого что украл и так далее. Поэтому вся кампания производит впечатление такой одной большой помойки, к которой подходить неприятно. Нужно понимать, что это происходит не случайно, а именно потому, что, собственно, выборное содержание в этих кампаниях отсутствует. Так что, конечно, я готов разделить эмоции господина Брода по поводу того, что вот неприятно на это смотреть. Но, увы, в той модели электоральной политики, которая существует в России, это совершенно естественно. Иначе быть не может.
Спасибо, Григорий, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Розенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и политический обозреватель интернет-издания газета «РУ» Сергей Шилин. Сергей, ваше отношение. Вот на самом деле, мне кажется, что очень хорошо, что мы отсюда, из Петербурга, обсуждаем происходящее, потому что в Петербурге выборы, по-моему, только в муниципальный округ Вахтово, да, скандальные, кстати говоря, туда национал-патриот вышли вообще при помощи суда, точнее, они через суд добились, и, в частности, представитель запрещенной ДПНИ. Ну вот, каково ваше отношение к происходящему вообще?
Отношение очень спокойно и... Далеко не только потому, что вокруг нас, так сказать, этих выборов вот непосредственно не происходит. Это такая деловая игра, которая действительно, на мой взгляд, важна для властной машины, но весьма мало касательства имеет, вот, ну что ли, ко всем остальным людям, к рядовому человеку. Она может быть еще интересна там, небольшому количеству остающихся еще у нас политических активистов, которые, так сказать, простодушно участвуют и вот создают, может быть, вот тот шумовой фон, который огорчил члена Общественной палаты Александра Брода. Вообще членство в Общественной палате, видимо, как-то изменяет какой-то угол зрения правозащитников, да, он серьезно рассуждает о каких-то там негативных явлениях, с которыми надо бороться, там, вот, это вызывает улыбку на самом деле. Действительно, ну вот, скажем, если бы выборы проходили у нас в Петербурге, вот, я с удовольствием прихожу в законодательное собрание нашего Петербурга, если бы, допустим, его бы выбирали. Конечно же, это не центр принятия решений, конечно же, там иногда бывает интересно, там бывают пикировки, там бывают какие-то хорошо произнесенные речи, то есть там приятно, что ли, провести время, но понятно, что от расклада между, от того, что если изменится расклад мест между партиями, город от этого ни тепло, ни холодно, это не центр принятия решений, и поэтому и всюду в регионах, где происходят такие выборы сейчас, понятно, что не центр принятия, не центры принятия решений рождаются в этих выборах, не политический класс выковывается или там очищается в этих выборах, потому что, конечно же, такой идея ответственности перед избирателем, идея программы там какой-то, делание чего-то для людей отсутствует полностью, да, она полностью изжита, и если я правильно понял вот то, что сказал Григорий, он, по-моему, примерно это имел в виду. Вот. Да, к сожалению, вот система прошла, вот нынешняя политическая система прошла некую точку невозврата, там ее можно называть там авторитарной, неавторитарной, но я не представляю себе, как она может эволюционировать вот, шаг за шагом, какой-то нормальной, да, вот в которой избиратель имеет какой-то вес, его интересы имеют какой-то вес. Нет, другие способы подать сигналы наверх у избирателей, не через голосование.
Ну, несколько слов о том, как партии вообще, в какой ситуации, значит, партии работают на этих выборах. Вот четыре, независимая газета сообщает, четыре парламентских партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР выдвинули списки своих кандидатов на всех 12 регионах и без особых проблем прошли процедуру регистрации. В шести регионах Кировской, Нижегородской, Тамбовской, Тверской областях, Чукотском и Адыгее непарламентская оппозиция не примет участие в выборах. Среди тех партий, которые не представлены в Госдуме, лидером по количеству выдвинутых списков стали «Патриоты России». Они участвуют в Коми, Дагестане, Оренбургской, Калининградской, Курской областях, также в ХМАО, да, партия «Яблоко» смогла пробиться на выборы лишь в двух регионах, в Калининградской и Курской областях, а «Правое дело» вовсе представило своих кандидатов только в единственном регионе, в Дагестане. Конец цитаты. Вот как это все можно? Что такое вот, да, «Патриоты России», например, почему она постоянно присутствует только на выборах, а, собственно говоря, в будни, в обычной жизни ничего о ней не слышно? Григорий,
можете объяснить? Я в порядке уточнения скажу, что в Ханты-Мансийском округе «Патриотов России» сняли с выборов по суду. А почему они участвуют в этих выборах? Ну, в основном в качестве спойлера, то есть партии, которые портят ситуацию для КПРФ и для «Справедливой России». Иногда нет. Например, в Калининградской области в список «Патриотов России» входят когда-то влиятельные местные политики. Вот. А что касается общей ситуации с партиями на вот этих выборах, то она примерно такова. В каждом регионе есть некие ориентиры по результатам «Единой России». Эти ориентиры не являются абсолютно жесткими. Их можно перевыполнить, если губернатор особенно старается, можно недовыполнить. Но, тем не менее, они есть, и ниже определенной доли голосов и, соответственно, доли мест «Единая Россия» получить не может. Все остальное распределяется между всеми остальными так называемыми партиями, с грубым, но все-таки учетом того, как за них проголосовали на самом деле. И если вот нарушаются эти условия игры, ну, то есть, если губернатор жадничает и слишком много дает «Единой России», так что ни одна из других партий не проходит, или если их слишком явно обсчитывают, то есть, пишутся, ну, значительно меньше голосов, чем они получили, то эти партии начинают скандалить. И я считаю, что если в российских вот этих так называемых выборах, в голосованиях остается что-то от реальной политики, то это то, что в случае таких явных нарушений правил игры эти вот четыре парламентские партии, ну и кто еще там участвует, могут поднять скандал. Это наносит, в общем-то, реальный ущерб и властям, и «Единой России». Поэтому часто задают вопрос, как относиться вот к этим партиям, участвующим в выборах. Ну, не надо к ним относиться как к носителям какой-то позитивной программы, как к тем политическим акторам, которые способны что-то изменить в стране. Они ничего не могут. Тут я с Сергеем совершенно согласен. Вот. Но если вы хотите использовать это событие для того, чтобы выразить какой-то протест против существующих в стране порядков, ну, имеет смысл все-таки на эти выборы прийти и проголосовать за любую, буквально за любую из других партий. Я в одной из своих публикаций предлагаю, если все эти партии вам примерно одинаково противны, выбрать две, которые наименее противны, и бросить монетку, проголосовать за оставшуюся. Ну, возможно, и другие варианты. То есть я не хочу сказать, что какую-то вы большую пользу или даже психологическое удовлетворение извлечете из того, что будете использовать этот метод. Но если вам хочется играть в эту игру с властями, которая называется сейчас «выборы», то вот есть такой вариант.
А вот интересно, Григорий, а что вы можете сказать, а как, какое количество голосов получит реально «Единая Россия» вот на этих выборах 13-го, ну, в среднем, да, если так можно сказать, 13 марта, и какое будет написано? Вот примерно, как, что представится вообще вот такой...
А понимаете, это вот некорректный вопрос, сколько «Единая Россия» получает реально голосов? Потому что это функция от организации самих выборов, сколько она получает. Во-первых, значительная масса людей приходит на выборы специально для того, чтобы проголосовать за «Единую Россию», в силу просто своего, так сказать, служебного положения. Либо они обязаны приходить и голосовать, либо их заставляют. И последняя практика распространяется сейчас все шире. А во-вторых, то, что люди голосуют за «Единую Россию», связано, как правило, не с тем, что она им нравится, даже не с тем, что им нравится Владимир Путин, а с тем, что им интенсивно не нравятся все остальные. И российская политика действительно устроена так, чтобы «Единую Россию» представлять в выгодном свете во всех абсолютно источниках информации, всех остальных в негативном. Ну, поэтому я и говорю, что вот нужно эти правила игры немного модифицировать, понимать, что как бы «Единая Россия» свое возьмет, но можно все-таки немножко противодействовать этому. В силу тех очень скромных возможностей, которые все еще остаются у российских граждан на событиях такого рода.
Я еще сейчас, одну секундочку, Сергей, я еще тоже вернусь к публикации в «Независимой газете», как раз о победах «Единой России», в кавычках, разумеется, на всех этих выборах. Как отмечают политики, я цитирую эксперта, ситуация с подобными победами «Единой России» за счет административного ресурса усиливает недоверие к властям и может привести к нарастанию протеста в обществе. Безумная политика, говорит сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, безумная политика продавливания своих позиций приводит к накоплению раздражения в обществе, которое может вылиться во что угодно. Один вариант, что люди не ходят на выборы, а другой выходит на улицу и высказывает свое мнение, как это было в Тунисе и Египте. Конец цитаты. Да, Сергей?
Ну, вы знаете, вот поскольку «Единая Россия» не является политическим актором, то есть каким-то политическим субъектом, там, носителем какой-то политической воли, то, в общем, сколько она соберет или сколько ей напишут голосов, в общем-то, не имеет большого значения. Потому что, ну, как бы она не играет свою партию, да, вот если бы она играла, можно было бы говорить, вот здесь она выиграла и будет там сильна, и будет проводить какую-то свою линию, а здесь она не выиграла, там будет проводиться другая линия. На самом деле линия все время одна, линию формулируют другие центры силы реальные, которые находятся во властной вертикали, а «Единая Россия» – это, так сказать, незначительное как бы, звено в этой вертикали. Но что существенно, тем не менее, вот эти выборы для самой машины власти, они имеют характер различных репетиций, тренировок, разминок, так сказать, вот каких-то дележек кресел. То есть вот для рядового избирателя, на мой взгляд, эти выборы – ничто, а для властной машины довольно много. Мы, наверное, собираемся перейти, потому что, к тому, что это, там, возможно, репетиция там, думских выборов, которые тоже сами по себе ничто, но довольно много, например, для президентского назначения. А это уже серьезно, конечно, все-таки в нашей стране, довольно-таки централизованной. Так что вот для машины это существенно. Ну, поскольку вообще вот властная машина, она сама придумывает себе какие-то показатели, это и в советское время было, она там жила по планам, которые она себе писала. И вот поэтому, как ни смешно, вот эти планы для там, «Единой России» и других партий, которые составлены, они в какой-то степени вот имеют значение для внутреннего обихода аппарата власти.
Да, я приведу мнение непосредственно Николая Петрова, члена научного совета Московского центра Карнеги. Он на страницах интернет-издания «Политру» пишет, цитирую: «Идущая сейчас кампания лишний раз свидетельствует о том, что вся система выборов находится в кризисе. Суть его в том, что выборы, которые становятся все меньше и меньше, и которые все больше контролируются с помощью административного ресурса, все хуже справляются с единственной оставшейся у них ролью – легитимизацией власти. На них не формируется повестка, не обкатываются программы. Они в малой степени играют роль обратной связи между гражданами и властью. Они не служат серьезной школой публичной политики и кастингом-тренингом для политиков. Наконец, они даже не играют роль клапана для выпускания пары. В глубоком кризисе находится и партийная система, и проблема здесь не в отдельных партиях, а во всей партийной конструкции. Она устояла и морально, и политически». Конец цитаты. Согласны с этим?
Я согласился бы с фактической стороной этого суждения. Я не согласился бы с его оценочной стороной. Дело в том, что вот когда Николай перечисляет все те функции, которые партии не выполняют и выборы не выполняют, он перечисляет в основном функции, которые они призваны выполнять в условиях демократии. Если бы они этого не делали в условиях демократии, это свидетельствовало бы о кризисе демократии. Но в России демократии нет, и поэтому партии выполняют некоторые другие функции. Даже функция легитимации режима для них не является первичной. Основную роль в легитимации режима играют СМИ, прежде всего телевидение. Это понятно. Вот. Ну, а что касается выборов, то они играют роль в какой-то степени кооптации потенциально оппозиционных политиков, в какой-то мере они служат как система назначения административных, потому что позиция депутата – это в России сейчас, по сути дела, административная позиция. Они выполняют определенные функции в системе функционирования вот, финансовых механизмов, потому что довольно значительные деньги распределяются и перераспределяются через систему выборов. Они играют роль в качестве демонстрации для зарубежной публики того, что в России все-таки существует демократия. У них много функций, с которыми они справляются. И с этими функциями они будут справляться лучше. В этом смысле система выборов в России, вот выборов в кавычках, находится в развитии, а не в кризисе.
Спасибо, Григорий. Я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема: легко ли выбрать свободу 20 лет литовской независимости? Выступает депутат Европейского парламента Витаускас Ласбергис. Ведет программу Виталий Портников. Повторение программы «Время гостей» в 4 в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв сегодняшнего землетрясения в Японии достигло 26. На северо-востоке страны пожаром охвачена атомная электростанция в поселке Анагава. По сообщениям японских СМИ, правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с ядерной угрозой. Серьезной угрозы цунами для российских территорий нет, сообщила сегодня Минприроды России. Тем не менее, сильное землетрясение и цунами в Японии ощутили жители Южных Курил. Из возможной зоны бедствия эвакуированы 11 тысяч человек. Власти Ливии усиливают наступление на позиции повстанцев. Вчера силы оппозиции оставили порт Расланов. Ливийское государственное телевидение сообщило, что войска Каддафи заняли город Ас-Сидра к западу от Расланова. Правительственные силы также атаковали город Брега на востоке Ливии. Ситуация в Ливии, как ожидается, станет главной темой повестки дня заседания лидеров стран Евросоюза в Брюсселе сегодня. Суд в Иркутске приговорил дочь экс-главы областного избиркома Анну Шевенкову, сбившую на автомобиле двух женщин, к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой наказания на 14 лет. Таганский суд Москвы сегодня приговорил жителя Петербурга Сергея Вералайнина, который стрелял из травматического пистолета в редактора телеканала «Раша Тудей» Наталью Архипцеву, к году колонии поселения. В Белоруссии суд в четверг приговорил граждан России, обвинявшихся в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря, к штрафу в размере около 3 500 долларов каждому. Пакистан провел сегодня испытание ракеты класса «Земля-Земля», способной нести ядерную боеголовку. На северо-западе Франции арестован предполагаемый военный лидер организации басков-сепаратистов «ЭТА».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем политическую ситуацию в стране накануне Всероссийского дня голосования 13 марта, значение этих выборов, условия, в которых они проходят, а также публикации, посвященные этой теме. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и политический обозреватель интернет-издания газета «Ру» Сергей Шелин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903-743-2801. А беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Григорий Сергеевич, вот я хотел обратить ваше внимание вот еще на что. Буквально сегодня, даже, по-моему, вчера, да, Борис Немцов, политик, он, комментируя встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, да, свою, он сказал о том, о чем правозащитники говорили с вице-президентом. И вот что он сказал в интервью «Радио Свобода». Ранее они попросили обратить внимание, что необходимо в России ранний мониторинг выборов. Все, в первую очередь, граждане России заинтересованы в том, чтобы в стране прошли честные выборы. Мы считаем, что мониторинг выборов надо начинать прямо сейчас, весной, он имеет в виду и президентские, и, видимо, госдумские. Потому что надо следить не только за подсчетом голосов, но и за тем, как регистрируются, точнее, не регистрируются оппозиционные партии. Партия Народной Свободы и Левый фронт, и партия Лимонова. Необходимо следить за цензурой на телевидении, потому что фальсификации начинаются на телевидении гораздо раньше, чем сам день голосования. Необходим также контроль за снятием с выборов уже зарегистрированных кандидатов и партий. Я имею в виду и президентские выборы, и парламентские. И, в конце концов, нужен обычный мониторинг подсчета голосов. Здесь тоже наблюдается масса фальсификаций. Есть регионы, где партия Путина набирает больше 100%, заявил Борис Немцов. Григорий, вы согласны с этой точкой зрения? Насколько это может помочь или не поможет никак вообще в той ситуации, в которой проходят так называемые выборы в России?
Ну, я в целом согласен с тем, что за выборами, даже нечестными и несправедливыми заведомо, как в России, нужно наблюдать просто-напросто для того, чтобы купировать наиболее очевидные эксцессы. Другое дело, что нужно понимать также и то, что наблюдение за выборами – это технически сложная, трудоемкая процедура, и ни у российских оппозиционных сил, ни у общественных организаций сейчас таких ресурсов нет. А международный мониторинг выборов, вообще говоря, не может решить тех задач, о которых говорил Немцов. Это можно сделать только изнутри страны. То есть, в общем, да, я согласен, но я, как человек, имеющий практическое отношение к этой проблематике, склонен предположить, что всего этого просто-напросто не хватит для того, чтобы сделать то, что предлагает Немцов.
Сергей, а вы мне скажите еще, мне так интересует, как вы относитесь, насколько, по вашему мнению, вот эти нынешние выборы, которые будут 13 марта, они все-таки являются и петицией перед выборами в Госдуму, и насколько президентские выборы, по вашему мнению, зависят от выборов в Госдуму или не зависят?
Ну, прямой зависимости тут нет, но всегда, ну, дело в том, что поскольку существует такая государственная машина, которая организует выборы, то для нее, так сказать, это такая разминка, вот эти выборы весенние, и поскольку следующие крупные – это думские выборы, ну, она должна как-то отточить свое мастерство там и отшлифовать свои приемы. Поэтому, конечно, в какой-то степени мы сможем, посмотрев на результат, посмотрев на то, как пройдут весенние выборы, ну, что-то такое сказать относительно думских, ну, например, там, хоть это и маловероятно, не похоже, но бог его знает, вдруг, допустим, будет сильное протестное голосование, например, избирателей. Вот степень раздражения «Единой России» там вообще-то довольно велика, но вот настолько ли она велика, чтобы люди не поленились там как-то сходить на эти участки, на которые они давно уже не ходят, и как-то так проголосовать, чтобы «Единая Россия» там собрала явно меньше, чем там ей положено собрать. А это, значит, ну, какие-то проблемы там при подсчете, при... В общем, ну, различные хлопоты, да? Если таких хлопот будет много, это подтолкнет центральную власть, ну, каким-то, возможно, корректировкам там, на думских выборах. А переходя от думских выборов к президентским, ну, конечно, скорее всего, вопрос о кандидате власти в президенты в 2012 году к этому времени уже будет, скорее всего, решен. И, может быть, тут зависимость даже скорее противоположная. Так сказать, вот, ну, как бы вопрос предрешен, и для того, чтобы, и как первый этап, так сказать, вот продвижения, так сказать, нового или, там, не знаю, нового старого кандидата в президенты, вот будут эти думские выборы, которые должны будут стать просто ступенькой вот его поднятия или возвращения на этот престол президентский. Так что для машины власти, в общем, повторю, это довольно важное событие, они действительно всерьез этим заняты. Они заняты этим гораздо серьезнее, чем избиратель, так сказать. У них действительно есть чем заняться. Они хлопочут. Вот это правда.
У нас звонки. Александр из города Невьянск, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, гость в студии. Вот понимаете, вот удивляет серьезность, с которой вы говорите о выборах. Просто на позапрошлых выборах, я когда поднялся, значит, на второй этаж вот избирательного участка, где там на втором этаже в библиотеке был расположен у нас участок, значит, там в одной из кабин сидели какие-то две крупные женщины. Я когда попытался указать, что это там такое, значит, милиционер мне сказал, вперед, пошел. Я, значит, испугался. Это во-первых. А во-вторых, вот сейчас другу сказал о выборах, он надо мной хихикнул. Это уже не первый друг, который мне говорит, ты что, еще на выборы ходишь? Ха-ха-ха, тебе зачем это надо? Понимаете, народ аполитичный. Вот, вот собственно, что я хотел сказать. Спасибо.
Кто готов прокомментировать? Пожалуйста, Сергей.
Народ не аполитичный, народ не глупый. Народ понимает, что, что называется, игра решается не на этих выборах, не на этом участке. А пугаться, вот как вы сказали, там, вам что-то сказал милиционер, уважаемый слушатель, там, а вы испугались, ну, не надо пугаться, там, держите себя в руках, все нормально.
Нам Родион пишет, я думаю, что недовольство некоторых политиков связано с тем, что они столкнулись с реальной демократией, при которой политическая сила, имеющая 3% рейтинга, имеет 3% эфира. Они хотели все поровну, но это не демократия. В Германии никому не придет в голову жаловаться, что, скажем, зеленые ХДС имеют одинаковый эфир, конец цитаты. Можете прокомментировать это?
Ну, это человек, насколько я понимаю, выражает ту довольно распространенную мысль, что вот в России такая же хорошая демократия, как в Германии. Боюсь, что она не такая же хорошая, просто-напросто потому, что, ну, если вы слышали, в Германии в общенациональных выборах участвуют десятки партий, и все они получают какую-то долю бесплатного эфира, однако понятно, что остальное предоставляется на коммерческой основе. В России свобода политических объединений отсутствует, участвуют только те партии, которые разрешены, одобрены и лицензированы властью, но даже и при этом российская власть умудряется создать условия, при которых колоссальное информационное преимущество предоставляется официальной партии или официальным кандидатам. Поэтому сравнивать тут смешно, я полагаю.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
4 года назад Чуров обещал бороду сбрить, если в ходе выборов будут нарушения. А нарушения были, были суды. Обещание этот господин не сдержал. Это при том, что хозяин позднее разглагольствовал про разные там либеральные бородки. Это же был приказ от хозяина. И вот я надеюсь, что господин Чуров, затаившись, слушает эту вашу программу. И специально для него хочу процитировать Шнура из группы «Ленинград». Чуров, Побрей пизду.
Только не ругаться, Сергей, пожалуйста. Ну, как всегда, да. Вот я хотел на что еще обратить внимание. Давайте немножко вернемся все-таки в Петербург, потому что в Петербурге тоже некая такая наблюдается предвыборная, но не связанная с весенними выборами, а скорее с декабрьскими выборами, лихорадка в кругах власти, да, я так понимаю. Я правильно? Вы согласны со мной, Сергей?
Как-то? Ну, какая-то нервозность чувствуется. Чувствуется некоторая нервозность, такое, ну, оживление,
да.
Драйв.
Да, и последнее, на что бы я хотел обратить внимание, это вот фонд «Петербургская политика» Михаила Виноградова, да, и коммуникационный холдинг Митченко Консалтинг, они провели, как раз составили очередной раз рейтинг губернаторов, и, соответственно, Валентина Матвиенко получила тройку в этом рейтинге, достаточно низкая, так же, как, кстати, губернатор Сердюков Ленинградской области. И вот, значит, Фонтанка пишет, я цитирую, как сообщил Фонтанке глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, у градоначальницы замечено падение популярности, также обращается внимание на медийные и политические конфликты, в частности, плохая уборка города зимой. Все это отражалось в федеральных средствах массовой информации, что вызывало раздражение у Кремля, которому трудно проходить мимо общественного мнения. Кроме того, важно отметить, Петербург – город в политическом плане активный, наблюдается публичная и непубличная борьба. У Собянина, кстати, пятерка, ему дан мощный карт-бланш, с ним связаны ожидания. Минус Валентине Матвиенко также посчитали приближение окончания срока полномочий и проблемность города во время выборов. «Единая Россия», напомним, на последних выборах законодательное собрание с трудом сумело взять 37%. Вместе с тем, среди плюсов эксперты видят ожидание постановки вопроса о доверии и последующего продления полномочий. Конец цитаты. Григорий, я хотел вас спросить, что-нибудь означает этот рейтинг вообще? Он насколько может повлиять на политическую ситуацию в Петербурге, в частности?
Ну, этот рейтинг – это такая публицистика, то есть это газетные публикации, которые нужно рассматривать как в ряду всех остальных подобных публикаций. Ни на какой информации он не основан и никакими объективными критериями не руководствуются. Просто люди как бы по СМИ, ну и по каким-то своим частным разговорам в Москве отслеживают как бы ситуацию с точки зрения того, как Кремль мог бы воспринимать того или иного чиновника. Ну и потом составляют этот рейтинг на этой основе. Так что нет, к этому серьезно относиться не нужно. Ну и вообще, раз уж зашла речь о Валентине Ивановне, часто задают этот вопрос, вот как упал у ней рейтинг теперь, и не уволят ли ее. Но Кремль не настолько чувствителен к настроению граждан в связи с уборкой снега, чтобы рассматривать это в качестве серьезного основания для того, чтобы увольнять губернатора. А Валентина Ивановна продемонстрировала за последние годы, что она, хотя Петербург действительно город для «Единой России» и официальных кандидатов проблемный, в какой-то мере может справляться с обеспечением результатов выборов. Будет ли справляться ее потенциальный преемник – сложный вопрос. И я думаю, что, скорее всего, Кремль не станет рисковать в преддверии выборов с экспериментами на этот счет. Ну, а что касается более отдаленных перспектив, то да, конечно, Петербург – важный город. И поскольку Валентина Ивановна все-таки непосредственно в ядро нынешней правящей группы не входит, то с этой точки зрения у нее могут быть сложности в будущем. Вот Москва – важный город. В конце концов, во главе Москвы оказался человек, который принадлежит к этому ядру, а Лужков к нему не принадлежал. Я думаю, рано или поздно это произойдет и в Петербурге. Но я не уверен, что это должно произойти вот на пороге важных избирательных кампаний.
Да, как раз эксперты отмечают, что отставка Лужкова может повлиять на рейтинг «Единой России» вот при выборах в Государственную Думу, на самом деле, нет? Это тоже,
да,
возможно?
Конечно, может, потому что Лужков отстроил эту машину на ручное управление, на себя, и вполне возможно, что на этот раз в Москве уже «Единая Россия» не сможет получить такие результаты, как получала при Лужкове.
Леонид из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Поскольку это для них, для властей, значит, репетиция, тренировка, то я вот думаю, а стоит ли им помогать в этой тренировке, то есть создавать им даже, как вот советовали, все-таки сходить и против Едры проголосовать, а это же будет помощь, да, им в их тренировке.
Нет, Леонид, вы ошибаетесь. Вот вам Григорий расскажет. У него замечательная публикация на сайте Slon.ru на эту тему. Потому что если вы не пойдете на выборы, то на самом деле как раз-то вы и поможете. Ваш незаполненный бюллетень могут использовать в фальсификациях. Правильно я говорю?
Да нет, я бы прежде всего согласился с Сергеем, что большой важности участию в этих выборах или неучастию в них приписывать не нужно. Но, по правде сказать, если вы на них не пойдете из того соображения, что если пойдете, то поможете властям, этого не будет. Власти справятся прекрасно без вас. А ваш бюллетень прекрасно кто-нибудь возьмет, заполнит, положит в урну, посчитает. Так что вы, ну, не поможете, не поможете. Просто вот такой выбор. Если вы придете, проголосуете за другую партию, то тогда будут сложности немножко больше у властей, только и всего.
Пожалуйста, Сергей.
Но было время, когда я ходил на каждые выборы. В последнее время не хожу, не вижу просто смысла в своем участии. И чтобы приманить меня на какие-то, не знаю, там, думские, допустим, следующие выборы, ну, должно произойти нечто не очень высоковероятное. Ну, появление каких-то признаков политической конкуренции. Тогда вот это становится интересно для избирателя. Вот, по-моему, это единственное, что для такого нормального избирателя это интересно, это появление признаков такой конкуренции. Ну, например, там, регистрация каких-то партий, которые там появились сами, например, а не были назначены, как некоторые отдельно взятые из существующих, так сказать, сверху и придуманы в Кремле, например. Вот если такое вдруг произойдет, ну да, можно подумать, а может быть, сходить действительно. А если нет, ну, не моя игра.
Сергей нам пишет, конечно, весенние выборы имеют большое значение, ведь это, по сути, последний шанс для многих избранников присосаться к бюджету, что там будет осенью, а будущей весной неведомо, скорее всего, их там уже и не будет. Кто на этих выборах победит и приступит к распилу главы, известно. Неужели вы думаете, будет по-другому? Конец цитаты. Вот такой.
Да. Ну, это риторические вопросы.
Я хотел еще обратить внимание на одну публикацию. Я так до сих пор, может быть, я совершенно не понимаю вообще, что происходит, так до сих пор не могу понять, это шутка или нет. Это тоже имеет прямое отношение к выборам, но уже к президентским. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», опубликовал статью «Поощрительный приз для премьера» на страницах интернет-издания «Газета.ру». Он пишет, что вот на самом деле визит вице-президента США Джозефа Байдена привлек всеобщее внимание, вполне объяснимо, и что на условиях строжайшей анонимности некоторые люди подтвердили, знающие, да, подтвердили автору два независимых друг друга источника в Брюсселе, подтвердили, что Владимиру Путину готовы предоставить пост генерального секретаря НАТО, только чтобы он не принимал участие, ну, не то, чтобы так вот, только чтобы он не принимал участие в выборах, это я уже не цитирую, да, а для того, чтобы непосредственно решить эту, как бы, проблему, это очень было бы такое интересно. Вот что вы скажете? Я так понимаю, что все-таки до 1 апреля еще далеко. Ну что, так Федор Лукьянов решил пошутить, да?
Ну, если человек веселый, ему не надо ждать 1 апреля. Конечно, содержание этого текста шутливое. Но некая реальность за ним стоит. Вот уже приводили вы высказывание Немцова по поводу встречи с Байденом. Байден сказал в конце этой встречи, по словам Немцова, что для Путина и для страны будет лучше, если он не станет президентом в 2012 году. Примерно такой был смысл. Я полагаю, что в каком-то виде эта мысль была доведена Байденом и до сведения самого Путина. Это было бы по-американски. Если он как бы говорит для публичного распространения что-то в одной аудитории, то он примерно тоже по смыслу скажет и в другой. Вот другое дело, что у Соединенных Штатов, да и ни у кого во внешнем мире нет достаточных механизмов, которые позволили бы стимулировать Путина отказаться от этой идеи. И, по правде сказать, я не вижу ни одного мотива, который заставил бы его от нее отказаться. А такая идея, я полагаю, у него есть. То есть, ну да, в последнее время были многочисленные утечки, что вот там туда, в Международный олимпийский комитет, еще куда-то его отправить. Но существуют сильные стимулы к тому, чтобы Путин остался у власти. И, по правде сказать, я вижу только для него единственный способ реально остаться у власти в 2012 году – это участвовать в так называемых президентских выборах и стать президентом. Может быть, они придумают какой-то более сложный вариант, который позволит ему сохранять реальную власть. Я пока не вижу такого варианта. То, что из разных источников, в том числе и зарубежных, Путину поступают сигналы, что это нежелательный вариант. Ну, в этом я не сомневаюсь, но эти сигналы не содержат сильной мотивирующей составляющей.
Сергей, как вы к публикации вашего коллеги относитесь?
Да, конечно, конечно, это шутка, хотя по содержанию действительно она мало, эта статья мало отличается от многих, ну, так называемых аналитических статей, которые она, собственно, и пародирует. Вот. А что касается участия Путина в выборах 2012 года в качестве будущего президента этих выборов, то я могу сказать так, да, что я согласен, что по множеству признаков видно, что Путин, так сказать, обдумывает этот вариант и, видимо, хочет, чтобы он реализовался, но мне не кажется, что будет правильно, если мы будем исходить из того, что вообще, что жизнью управляет начальство, что вот то, что у нас мертвая избирательная система, так сказать, она, конечно же, мертвая, да, это не значит, что у нас нет политики в стране вообще. Это не значит, что у нас нет общества в стране вообще, что в стране нет народа, что нет желания этого народа, что, например, что у Владимира Владимировича Путина, например, есть какая-то политика и какая-то программа для себя, какая-то политика и какая-то программа для того, чтобы управлять страной в те трудные годы, которые, все трудные десятые годы, которые уже начались и которые будут, я думаю, достаточно трудными для страны. Мне не кажется, что вообще, ну, что ли, так вот, дальновидный человек, дальновидный политик должен хотеть стоять во главе такой страны, как Россия, в эти тяжелые годы. Это очень тяжелая работа.
Ольга Игоревна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот такая тактика поведения в смысле создания проблем у правящих, так сказать... Я вот ходила на последние выборы, и вместо того, чтобы опустить бюллетень, поскольку мне не за кого было там голосовать, я их просто забирала с собой. Это имеет смысл делать или нет?
Практически не имеет, потому что этот бюллетень не будет зарегистрирован как потерянный, как следует по закону, а просто-напросто возьмут другой пустой бюллетень, который всегда в избытке, и проголосуют за вас. Это не способ.
Я опять процитирую непосредственно Николая Петрова, научного ведущего, научного сотрудника Института географии Российской академии наук, вот, и член научного совета Московского центра Карнеги, что он пишет по поводу президентских выборов, то, что мы сказали, я цитирую, «После президентских выборов 2012 года, на которых серьезных проблем для кандидата Кремля тоже, по всей видимости, не будет, наступит другая политическая эпоха. В связи с неизбежной ревизией социальной политики власти, включая отказ от ряда социальных обязательств, которые уже сейчас не посильны для бюджета, но сохраняется в связи с выборами, формат взаимоотношений власти и граждан будет серьезно меняться. И роль партии в этом новом формате должна будет существенно возрасти. Если сейчас партии, включая главную, это главным образом электоральные проекты, суть которых в обеспечении для власти контроля над парламентами и депутатскими собраниями, то после выборов 2012 года они понадобятся уже как механизмы взаимодействия между гражданами и властью. В своем нынешнем виде они к этой новой роли абсолютно не готовы, и Кремль, решающий проблемы по мере их появления, пока к этому не готовится. Беда в том, что в отличие от выборов, где с помощью административного ресурса партию, как это не раз бывало, можно создать за считанные месяцы и провести ее в Думу, времени на раскрутку партии как модератора, обладающего необходимыми способностями и авторитетом, имеющего в своем составе сильных пользующихся доверием политиков, требуется гораздо больше. Его после 2012 года, когда Кремль всерьез озаботится этой проблемой, может просто не хватить. Конец цитаты. Григорий, вы согласны с этим?
Я буду краток. Я думаю, что это суждение одностороннее, потому что оно почему-то исходит из той перспективы, что Кремль обязательно захочет взаимодействовать с гражданами в процессе реализации непопулярной политики. История нас учит, что гораздо более удобный для авторитарного режима способ проводить непопулярную политику – это блокировать проявление недовольства репрессивными методами. И я лично нахожу такую возможность гораздо более высокой вероятной.
Но политические вызовы перед Кремлем после 2012 года и экономические...
Конечно, будут очень серьезными, но я совершенно не понимаю, почему Кремль в этих ситуациях, в этой ситуации должен будет продолжать играть вот в эту как бы демократическую игру. Вовсе нет, они решат непосредственные политические задачи вот сейчас в ходе двух предстоящих избирательных кампаний, изберут необходимые региональные собрания, а после этого просто-напросто ОМОН будет всем бока мять, кто будет протестовать против непопулярной политики, вот и все.
Хорошая перспектива. Сергей, вы согласны?
Это один из возможных вариантов. Ну, по-видимому, мы все тут согласны, что предстоят тяжелые времена. Да, они, конечно же, они предстоят. Как из них будет выходить Кремль? А он сам не знает, как он будет выходить, так сказать. Инстинктивно, может быть, пустит в ход и ОМОН. Но я не думаю, что ОМОН – это универсальный инструмент вот, для проведения явно непопулярной политики. Если вот, процитированный вами эксперт полагает, что у партии есть хоть какая-то, вот существующих партий, есть хоть какой-то шанс стать инструментом для проведения непопулярной политики, то я убежден, что такого шанса у них нет. Это они мертвы. Единая Россия не может выйти к народу и сказать, а давайте принесем жертвы, и мы вам подадим пример. Вот мы сдадим там в какой-то фонд там, свои машины, свои активы, там, не знаю, каждый пожертвует по миллиону долларов или по миллиарду, у кого сколько есть. Вот я не верю в это можно только в комедии себе представить. Поэтому мы стоим скорее перед такой большой неопределенностью. Именно поэтому я и говорил, что, в общем, дальновидный политик, в общем, 10 раз подумает, идти или не идти в президенты в 2012 году.
Хорошо, у нас осталось полторы минуты буквально до конца программы. Давайте подведем итоги. Григорий, ну, я вас попрошу буквально несколько слов сказать по поводу вот того, что мы обсуждали, прежде всего, конечно, вот эти выборы, которые будут 13 числа.
Ну, я скажу так, что не принимайте эти так называемые выборы слишком всерьез. Вы можете, тем не менее, их использовать для того, чтобы, ну, немного выказать власти свой протест. Не скажу, чтобы для власти это было важно, но, по крайней мере, вы можете получить некоторое моральное удовлетворение. А что касается политики, то она, как, к сожалению, правильно сказал Сергей, проходит мимо вас. Она делается за закрытыми дверями в России. Так в России сейчас устроено.
Сергей Федин.
Ну, я бы сказал так, что даже в демократической стране с нормальными выборами человек все-таки гражданин не раз там, в 4 года, когда он приходит на избирательный участок. Он либо гражданин, либо не гражданин. Если вы гражданин там, ну, в нашей стране, то вы будете гражданином даже и при фиктивных выборах, там, на которые вам совсем не обязательно ходить.
Хорошо, а у меня последний вопрос к вам, как к журналисту. Как вы считаете, вот... То, как менялось вообще освещение выборов средствами массовой информации, да, вот, ну, например, с 90-х годов, и как вот это сейчас примерно выглядит, на что бы вы обратили самое главное внимание?
Ну, конечно же, освещалось в 90-е годы всерьез, а сейчас как комедия, там, в лучшем случае, как некая смешная, занятная игра. Ну, это общенародное отношение так изменилось к выборам.
Спасибо, Сергей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шилин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Людмила Улицкая. Встреча Высшей школы экономики. «Мастер и мессир». Спектакли Римаса Туминаса и Кшиштофа Верликовского «На золотой маске». Книга «Образы войны в исторических представлениях англичан позднего средневековья». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дресс-код для женщин Чечни. Исламизация по-кадыровски.
Комментарии экспертов.
Санкции против Ливии. Плюсы и минусы для России.
Право автора.
Валерий Панюшкин. Вас много, а я одна. Какие дети нужны опеки?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.